Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр для вас эту программу ведут. Все, теперь можешь здороваться.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что можно здороваться. Я с большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это директор информационного бюро НАТО в Москве Роберт Пшельд. Роберт, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос, с которого мы начинаем все наши эфиры этой программы. Это вопрос про самое сложное, самое тяжелое решение, которое вам приходилось принимать в вашей жизни и про которое вы нам сейчас расскажете.
Нужно мне было подготовить. Каких-то, наверное, каких-то решений в жизни это бывало, но... Вы же так очень серьезно, да?
Да. Ну, вы можете что-нибудь из детства вспомнить, если хотите.
Ну, знаете, нет, ну, детство было приятное, честно.
Сложное решение.
Нет, детство было приятное. Но это связано с детьми. Это, ну, честно, не с моими... малышами, которым теперь одному близко 30 лет, второму 18. Нет, это было связано с моим хорошим другом в Брюсселе, у него родились двойняки, да?
Двойняшки, да.
И просто, короче говоря, у одного была огромная проблема появилась. Нужно было очень-очень скоро в больницу, а его супруга осталась в другом. И там было аж так сложно, что нужно было, честно сказать, принять решение. Что делать, там, подключать такую машину, которая могла спасти жизнь, но с другой точки зрения, но могла повредить и так далее. И он просто не был в состоянии, короче говоря, он был так, понимаете,
стрессе.
И врача ждали, да. Так же я, это было честно сказать, он мне дал разрешение, чтобы я принял это решение. Я принял... Ради бога, получилось правильное решение.
Все принимали решение, мало того, что за чужого, за другого человека, еще и за его ребенка.
Да. Но кому-то нужно было просто вот так.
Это огромная ответственность.
Прекрасно то, что ему теперь уже, не помню, 16 лет, двойнякам, с ними все отлично, и мы хорошие друзья, так недавно даже вспоминали. Так бывает в жизни.
Да, действительно. Хорошо, а если мы тогда говорим про вашу работу, то в вашей работе самым сложным решением, вы так на меня сразу посмотрели, как-то так строго водички сразу попить. Наверняка же было какое-то решение, которое вы сейчас вспоминаете, что вот аж прям пот пробивал холодный. Да,
чтобы сомневались долго.
Скажу честно, НАТО – это организация, в которой, принимает решение, где речь не идет, о клубнике, это вопросы безопасности бывают, и человеческой даже жизни. Но мне, с одной стороны, повезло, я таких решений не принимал. Да? Я участвовал, скажем, в подготовке или как работал в пресс-службе, но... Помню, как это было очень серьезное решение по использованию силы во время Косово, короче говоря. И я этого, конечно же, не принимал, это принималось на самом высоком уровне всей страны. Это был очень длинный разговор и дискуссия. И несмотря, что некоторые говорят, включая в России.
А вы присутствовали при этой дискуссии?
Я присутствовал, да. И никому не хотелось принимать это решение, потому что очень, понимаете, сложно. Я помню в это время, я еще работаю в польской делегации, нашим министром был министр Геремек, который, к сожалению, он уже... Его нет между нами, и он сам говорил, для поляка принимать решение, это вообще несколько месяцев после вступления в НАТО, бомбардировки, в конце концов, так, очень сложно. Не получалось по-другому, просто не было другого, это был такой элемент греческой трагедии, потому что никто не хотел, но если мы этого не приняли, тогда, Милошевич, помните, в это время он там был готов вырезать много тысяч людей, и все страны так считали. Но так получилось, что было принято решение, которое давало возможность уже командирам принять, это уже связано с погодой, А вечером так получилось, что моя супруга была подругой из Сербии, которая к нам пришла вечером. Я знал об этом, понимаете, это очень... Это, конечно, мы...
Вы ничего ей не сказали.
Конечно. Кроме того, конечно, это не было решение против, это не была война с Сербией, понимаете, там были конкретные цели, военное обеспечение и так далее. Но, тем не менее, понимаете, впечатление было очень
неуютное. А вот когда уже это все произошло, и вот эта подруга, она что-то сказала вам? Ну, вот как-то она отразила это решение на вас лично?
Значит, ну, мы после этого не встречались, не потому, что она и так далее, но это я вообще, это был второй раз, как я последний видел в жизни. Но самое главное, я потом просто знал, что там с семьей все в порядке и так далее. Но бывает, но, как сказал, это не была война, это была операция конкретной цели, но тем не менее, понимаете, самое чувство было.
А каково это озвучивать? Все-таки там и пресс-служба является проводником тех решений, которые принимает руководство. И мы узнаем об этих принятых решениях зачастую через пресс-службы. Получается, что вы такой вестник бури.
Нет, значит, самое уж такие абсолютно серьезное главное решение, как принимается, и есть что-то уже такое фундаментальное, но то это такие заявления, это делается, ну, обычно генеральный секретарь, например, или там другой какой-то высокий чиновник или страны, потому что, в конце концов, это страны о всем решает, понимаете. Ну, да, бывают такие моменты, но в которых, ну, человек, ну, теперь это... немножко другая должность, но как я работал в пресс-службе, да, бывало, что просто нужно было, так сказать, всему миру объяснять, что мы там сделали, или почему мы чего-то не сделали. Это тоже бывает сложнее даже объяснить, почему мы...
А если вы не согласны с тем решением, которое было принято, насколько это сложно, и мало того, что об этом написать, говорить, еще и отстаивать. Как-то отстаивать, не знаю, объяснять людям?
Знаете, я бы солгал и сказал, что не было случаев, в которых, ну, были какие-то сомнения, так скажем. Но честно, значит, поверьте мне, нет, но не было такого случая, в котором я был абсолютно против. И всегда, знаете, мы об этом с друзьями обсуждали этот вопрос, потому что, ну что, ну, у каждого есть свое там и так далее. И всегда есть простой выбор. Если ты абсолютно с чем-то не согласен, по принципиальным причинам, ты можешь уйти, знаете. Здесь, например, в сравнении с нашими, ну, военными коллегами, да, если они получают приказ, а здесь сложнее, да, если это проходить каких-то... Ну, гражданский, знаете, но с полным там уважением для нас, но мы можем всегда сказать, как чиновник просто, не, я не согласен, я не хочу просто, и так далее. Такого, скажем, случая не было.
Если и желания уйти не было.
Нет, не было. Если получаются какие-то ошибки, но они получаются, тогда самый главный принцип, а уже в пресс-службе это, наверное, нужно просто извиниться, объяснить, что это была ошибка, потому что, ну, например, была неточная информация. Так бывало. Нельзя лгать просто. Ну, короче говоря, если кто-то бы мне пробовал учить, чтобы я говорю неправду, я, наверное, бы просто не работал там, где работаю. Так еще никогда не случилось.
А вообще решение пойти работать именно в НАТО? То есть вы же до этого успели поработать и в посольстве. Это совсем другая линия дипломатическая. Или нет? Или это похоже?
Значит, для меня это, знаете, у меня так жизнь сложилась, что в каком-то смысле мои, не знаю, ну, профессиональные народные мечты, они совпали потом с моей профессиональной карьерой. Потому что сначала я, как бы сказать, работал в МИДе, но я занимался несколько лет, включая в делегации, ну, там, посольство, ну, как звал, так звал, представительство Польши, в том, чтобы, ну, Польшу приняли в НАТО, да, а когда Польшу приняли в НАТО, получилось, что кому-то нужно было, и такая была, скажем, ну, совет, скажем, с Варшавы, чтобы давайте, ребята, те, которые есть какой-то опыт, но у меня уже какой-то был, я 6 лет работал в штаб-квартире, значит, в делегации, давайте кому-то нужно попробовать, да, там всегда есть конкурс, вступить в международный секретариат. Ну, и так получилось, что у меня в каком-то смысле это было продолжение, да, только с другой уже точки зрения.
Ну, давайте вернемся тогда чуть-чуть назад, еще больше. Чуть-чуть еще больше. Это я вообще молодец сказала.
Психоаналитика.
Да, про журналистику хочешь. Про журналистом работать. Почему вы не стали журналистом?
Значит, я
Или вы никогда не хотели быть журналистом?
Значит, я хотел, не хотел. Это было немножко посложнее. Знаете, тогда уже нужно вернуться в это время, когда я начинал свою профессиональную жизнь. Это было 80-е годы.
Польша 80-е годы, да. Это очень
сложное время. А у меня это вообще было сложно, потому что я сначала 80-х я просто был в, ну, в университете в Лондоне, в Великобритании, потом вернулся в Польшу, да. Там уже такое самое, можно сказать, сложное это время, что танков на улицах не было, да. Но с тем другая. Я, прежде всего, думал о вступлении в МИД, но в это время я так думал, что это не самый хороший момент. Потом решил после окончания вуза поработать как журналист. Это была такая молодежная газета, да, в которой много интересных людей начинало свои карьеры. Например, Капустинский, который там книжки писал разные интересные. Известно. И вот так это началось. Ну, а потом, когда... Это крупные перемены, начали с Польши, потом в Германии, в других странах, то тогда уже мне даже, честно сказать, не хватало чего-то. В смысле того, я хотел не только писать статьи и так далее, я хочу участвовать в этих переменах, и поэтому я решил вступить в МИД.
Так логично было бы, наверное, пойти в политику, а не в Министерство иностранных дел. Все-таки дипломатия – это такая очень особая другая штука. Там ты не столько участник, сколько такой подковерный игрок, скорее.
Знаете, но я по образованию политолог, и поэтому я больше изучал, анализировал, да. Ну, а вообще международные, нам больше международные отношения. Также для меня это не, значит, самым логичным, мне так немножко так, можно сказать, все порядочно прошло, да. Логичным местом, в конце концов, это был МИД. Хотя, ну, это там 2,5, там еще там можно было в армию пойти, как-то у нас там 3 месяца, там, год, скажем. А так-то... Да, я не жалею, может так скажу. Будет мне интересное время быть журналистом, но да, вот какой-то опыт, но... Нет.
А вообще в условиях таких серьезных перемен и трагических событий, я имею в виду 80-е годы в Польше, для молодого человека насколько сложно было выбирать свой дальнейший путь?
Но были дилемматы, значит, даже говорилось, у нас так, книжка об этом были, да, что человек в нашей системе, хотя Польша это был самый веселый барак в этом лагере, а тем не менее, просто просыпался, и уже с начала утра какие-то дилемматы появлялись, да. Но в Польше, наверное, было легче, а если так, честно, вот, например, журналистикой, ну, то да, за дня я работал, скажем, в этой газете, но там такая цензура еще была, не все можно было написать, да. Ну, например, тоже сотрудничали с BBC World Service, да, что давало такой немножко отдых. Но у нас это можно, в это время уже можно это было. Я не знаю, что я бы сделал, если бы это было 10 лет раньше, я думаю, что вообще не пошел бы до газеты. Так же, да, ну, это так было. Но другие люди, знаете, я в тюрьме не сидел, не прошел аж так сложно жизни, как некоторые другие люди.
Ну, как-то вы считаете, что это вам просто повезло, или вы правильно выбирали свой путь?
Значит, снова так честно сказать, я думаю, что в большой степени повезло. Знаете, потому что ну, то, что я вообще мог попал в вуз, да, в это время, но это благодаря тому, что мой, например, мой папа, который там работал в международной торговле, он там, у него был выбор, там, где-то мог работать, там был какая-то. Как это называлось, не командировка, это же контракт, не? В Бразилии. Ну, сказал, зачем? Ну, вспомнил уважение для португальского, но он не так полезный, как английский. И он, кстати, подождал, чтобы поехать в Лондон, но я как член семьи поехал, а потом уже остался там. Так что в таком смысле мне, наверное, повезло. И в это время, да, это был, да, у меня был лучший старт, да, это правда, чем у других.
Ну, вот этот лучший старт, который случился благодаря вашему отцу, вы ведь в Лондоне оказались уже в достаточно, ну, осмысленном возрасте.
Ну, это там 16 лет.
16 лет. Это возраст, когда уже можно выбирать как-то свой путь и ориентироваться, чего ты хочешь в жизни, что тебя интересует. Так, вот тогда, как вы выбирали, как вы принимали решение? Или вы просто слушали, что говорит отец и все?
Ну, не, аж такой порядочный 100%, чтобы я слушал, и об этом я не был. Значит, у меня были какие-то мечты, которые, честно сказать, совсем не связаны с чем я занимаюсь. Я хотел быть футболистом.
Угу.
Я неплохо, честно сказать, играл, а там немножко таких там кадеток называлось, на такие младшие юниоры, да, в Легии Варшава, потом в Лондоне. Был в такой, это была такая большая команда молодых там юниоров Челси, да.
О, да, было Челси, неплохо. Вы играли, да,
это еще,
юниоров,
это еще не будет Челси, знаете,
неважно,
это не будет Челси.
Слушайте, Челси все равно,
да,
один из,
но это было только
главных английских клубов.
Ну, была тренировка уже такая серьезная, 4 раза в неделю, и потом пришло время вот решение принять. Может, это будет самое ключевое решение, потому что тренер мне сказал открыто, сказал, ты не самый хороший, но ты не самый плох. У нас было 40 молодых парней, каждый мечтал там и так далее, кстати, не знаю, там, сегодняшний. Там, Месси или что-то. Но тебе нужно, сказал, поменять школу. А что это за школа? Ну, посмотрел, ну, это такой не самый хороший район в Лондоне. Короче говоря, я сказал, ну, а как вы думаете, а из этой школы я могу попасть в вуз? Не думаю, сказал тренер. И вот так окончилась моя мечта о футбольной карьере.
Вам вот. Было жаль?
Значит, сначала, конечно, да. Я потом еще играл, ну, там, где-то в команде, где-то в Лондоне, школьной, и аматорская, скажем, да. Но не, я не жалею, потому что а кто-то знает. Я не думаю, что я бы был в конце остановки, если так хорош, что я не был. Ну, может, какие-то был бы профессиональные футболисты. А с другой стороны, что? Можно взломать ногу и что?
И, ну, сделать операцию, да. Потом еще одну.
А да, потом, да. Но если вы известный футболист, сегодня это вообще по-другому. Профессиональность, деньги огромные и так далее. Раньше это было немножко более матовское.
Слушайте, отвлекаясь от темы, смотреть футбол с точки зрения человека, который хорошо играет, и, может быть, даже когда-то хотел стать футболистом, это сложно эмоционально. Ну, мол, куда
очень.
Ты вообще? Куда ты побежал-то? Давай уже, что ты как дурак, да? То есть вы прям эмоционально смотрите
футбол. Да. Некоторые друзья, даже если мне это вообще не хотится, мы смотрим. Потому что я там, может, мне нужно было стать комментатором.
Слушайте,
давай.
Еще одно решение, которое вы не приняли в своей жизни. Вы не стали футбольным комментатором.
Да,
кстати, еще не поздно вообще.
Может, еще возможно.
Еще подождите.
А вы за какой клуб болеете?
Ну, за тем, который я играл, как бы там в этом, еще в молодом возрасте, Легия Варшава, да.
За Легию.
Да.
А в английском футболе или в испанском, или в немецком?
Ну, в английском за Челси, да, но так осталось.
Где ответились, за тех и болеете.
Стадион то же самое, но хотя все там другое поменялось.
И вот когда вы остались без своей мечты стать футболистом, тогда пришлось как-то более уже приземленно посмотреть на свою жизнь?
Не, ну, всегда что там происходило, ну, ты немножко там спортом занимается, ну, так что не так серьезно, там, где-то старался что-то делать, вот, в теннис играть, там, джудо какие-то и так далее. Но самое главное, что, ну, если я сделал, как я уже сделал выбор, ну, я так стараюсь, не всегда так получается, но если уже человек сделал выбор, то тогда нужно уже пойти прямо. Ну, тогда, ну, думал о вузе, о том, чтобы попасть на хороший университет, мне это повезло.
А как вы выбирали вуз? Вообще, как это 16-летнему молодому человеку в новой стране, учитывая то, что это не просто новая страна, это вообще другой мир, потому что вы выросли в социалистическом мире,
да.
А это мир капиталистический.
Да, правда.
Вот тут как выбирать?
Ну, знаете, в этом смысле, по-первых, человек не думает, что какое-нибудь решение, которое принято, будет окончательное, да, это первое, да. А второе, может, болеет так, да, вообще так, думает, что все еще в полностью возможно. Пойду налево, а потом пойду направо, еще сделаю поворот и так далее. Кроме того, всегда есть элементы сюрприза. Но в этой средней школе, в которой я ходил там в Лондоне, да, был такой парень, он там, ну, скажем так, но он даже, мы заметили как парни, что он понравился девушкам, да, поэтому не все его за это любили, да, ну, там знали, что он немножко там чем-то занимается музыкальным. И знаете, в течение только нескольких лет узнал, что я ходил в школу с Джорджем Майклом. Я думал, что такая
реакция. Ничего себе.
Но он об этом не знает, а мы в это время тоже, для нас это был какой-то парень, вот просто. Ну, не знали всех других там подробностей. Его будущей жизни. Так же вот, но кто-то можешь узнать.
Интересно вообще.
Удивительно, правда.
Подробности жизни Джорджа Майкла у нас выясняется в этом эфире.
Он меня, наверное, не помнит.
Ну, кто знает.
Это большая школа.
Все помнят своих одноклассников.
Нет, мне были одноклассники.
Ну, не знаю, может быть, лицо хотя бы. В любом случае, тоже вполне себе публичный человек.
А тяжело было возвращаться после учебы в Лондоне в Варшаву?
Ну, конечно, было не просто, с другой стороны, снова. Это было решение тоже серьезное. Но
это было уже ваше личное решение или семейное?
Но можно так сказать, потому что я вернулся, и мы в это время вступили в брак с супругой, которой она полька, она познакомился в Лондоне. Так же тоже так интересно получилось.
Вы поженились там или в Польше?
Нет, в Польше уже, но мы познакомились.
А, вы оба приняли решение.
Это было тоже благодаря генералу Ярузельскому, потому что она приехала там буквально на 2 месяца, а потом так задержалась несколько времени, скажем так. Так же вот, это так получилось, одно с другом было связано. Но некоторые мои друзья, поляки, например, там, студенты моего возраста, некоторые остались, но теперь они там великобританцы, но остаюсь поляками.
Слушайте, но одному возвращаться в Польшу и рассчитывать на себя, это, наверное, все-таки проще, чем возвращаться уже с семьей, да, и начинать семейную жизнь. это же тоже как-то...
Ну, у меня было... тоже, но значит, семьи, мама, папа, сестра и так далее тоже были, так что это не было. Это не было страшно, это просто было какое-то, но решение сложное, потому что в это время, конечно, с точки зрения, не знаю, ну, возможностей, вот, ну, там, путешествия, каких-то перспектив и так далее, свободы вообще, то, конечно, хотя в Польше лучше, чем в других странах региона, но в сравнении с Лондоном это, конечно, был небольшой шок.
А вы, когда возвращались в Польшу, вы понимали, какие изменения ждут страну? Или еще нет?
Я хорошо это понимал. Дело тогда... Но есть люди, которые, ну, наверное, они... вот недавно, в декабре буквально был, Адам Михник здесь, да, там встречаясь в какой-то конференции. Ну, и вот этот человек, который в это время, он... имел реальное влияние на то, что происходило. Люди, как я, ну, то мы просто, ну, были готовы, да. И для меня, да, зазвучит так очень, та-да-дам, да. Но с патриотичной точки зрения, это я хотел просто быть готов, чтобы, ну, работать для, за такую Польшу, за которую я бы хотел, да, видеть, да. А если я так получилось, что я занимался, ну, там, международными отношениями и так далее, ну, то где мне пойти? Или, ну, сначала журналистка, а потом в МИД. Ну, и так это получилось. Это совпало.
То есть ваша патриотическая любовь к стране наложилась на вот эти вот изменения, которые происходили, и случилось, да, так, как случилось.
Да, значит, мне, например, я не был заинтересован, чтобы пойти в какой-то, ну, бизнес или что-то. Ну, наверное, деньги лучше, но это, да, это не то, почему я хотел использовать каким-то, ну, тем, что я учился, ну, английский язык, ну, какой-то. Немножко больше знал о окружающем тогда нас мире, чем, скажем, много людей, просто потому что я несколько лет прожил в Великобритании.
А вот в то время, в 80-е годы, в Польше, когда вы вернулись, и вы общались со своими сверстниками, и делали какой-то свой выбор, принимали решения, вы ощущали вот этот момент исторический? Вы чувствовали себя частью исторического момента, поворотного абсолютно для страны и не только для Польши?
Угу. Значит, были моменты, в которых мы это чувствовали, да, наверное, это был 80-81 год, и, конечно, потом 89-й, а вообще, ну, можно даже сказать, первый момент, когда был круглый стул в Польше. Много говорится о том, что, конечно, ну, стена Берлинская, это абсолютно принципиально, но все это в каком-то смысле прямо начало из Гданьской солидарности, а потом, как мы сделали, потому что, знаете, это показало, что можно добиться перемен абсолютно фундаментальных без разливия крови. Почему? Потому что народ так желает. И для этого поколения, для нас, поляков, каждый там свою часть старался сыграть. Это было принципиально важно. Так же, конечно, ну, каждый человек эгоист. Мы думали о Польше, да. Но были моменты, в которые мы хорошо понимали, что это не имеет значения не только для Польши, а когда уже там эти крупные перемены пришли, и появился первый премьер-министр, который не был из ведущей партии, да, но это уже означало все. Она потом Лех Вавенса стала президентом, и все стало понятно.
Обратной пути не будет. Мало у кого получилось так, как получилось у Польши.
Но мы работали на это много лет. Знаете, Лешек Барцелович, который там в это время стал министром финансов, он готовил свою программу 10 лет, но не мог ее ввести в жизнь. Понимаете, ну, просто не было условий по известным причинам. Декабрь 81 год, да. И поэтому было много вообще людей, которые были готовы взять власть, не в смысле мы захватим власть, но у нас есть программа, мы знаем, что делать. Но это очевидно, что в течение там года, двух, трех, и так поступило, но они с собой начнут тоже спорить, это нормально. Но в Польше, скажем так, кстати, было готово.
Ну, кстати говоря, вот когда про патриотизм сказали, мне это очень интересно, может быть, некорректный вопрос, но все-таки это был патриотизм скорее злой, какой-то внутренний, вот, да, или скорее такой добрый, я готов работать, вот, или вот давайте вот такой злой, или все-таки
условно,
добрый.
Да. Я готов сломать нынешнюю, да, систему, или да, я готов построить новую систему.
Значит, ну, знаете, ну, это, да, философически это звучит так очень порядочно, но в реальных условиях это одно часто бывает связано с другим. Значит, ну, лучше жить, конечно, время, когда можно сконцентрировать только на одном, но если что-то не работает, очевидно. Но если вам, ну, понимаете, ну, пылесос не работает, ну, то если вы не гений какой-то, который сделает ракету там с пылесоса, да, ну, то он не заработает. Нужно просто изменить и тогда начать убирать на ново. Так что здесь, ну, я снова, я не хочу сказать, что я каким-то героем, я просто, как много людей моего поколения, каждый там старался подключить, и все, ну. Лучше, более и более приятнее, когда можно это делать просто с позитивной точки зрения. Но бывает тоже.
Давайте мы сейчас прервемся на несколько минут. Я напомню, что в программе «Разбор полета» сегодня выступает Роберт Пшель, директор информационного бюро НАТО в Москве. Ну и после середины часа как раз-таки про работу НАТО мы обязательно поговорим. Оставайтесь с нами.
«Разбор полета». Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». У нас в гостях, я напоминаю, директор информационного бюро НАТО в Москве Роберт Пшель. К НАТО в России отношение, как бы мягко так выразиться, ну так себе.
Давай скажем правду. Давай. Не так себе, очень плохое.
Это же постоянно, нам же постоянно рассказывают. Расширение НАТО на восток.
А знаете, кто виноват?
Кто? Вот расскажите,
я.
Роберт. Вы виноваты?
Потому что как я приехал 3 года, ну и чуть-чуть, да. Но тогда, ну, не было хорошо, но было немножко лучше, а теперь хуже. Значит, моя работа просто бесполезна.
Нет, ну, правда, а как вот, как принимать решение работать в условиях, когда тебя априори считают представителем врага?
Ну, не все так считают, и, ну, я хочу сказать, что это благодаря этому вообще я здесь работаю еще, да, но это не отличается от каких-то личных, но я таких людей не встретил, наверное, такие есть, знаю, там, приходят, бывают.
Международный комитет.
Да. Ну, ну, конечно. Без фамилии, прошу.
Хотя бы без фамилии.
Хотя раз так было, когда в программе сказал, чтобы мне так нервничать, что да, знаете, но угроза, например, значит, не угроза, агрессия на Советский Союз пришла в 1941 году с Польши. Но это мне много стояло, чтобы я сдержался. Ну ладно. Это, конечно, но это не просто, но я не утка, да. Кто-то льет, а, ну да, ну можно так.
Как с гуся вода, ну, да, с вас не стекает.
Ну не в полностью, но это я, когда говорили в перерыве, но человек не может быть циборгом, да. Ну, снова, но то, что помогает, это то, что я уверен, что мы не такие, ну, что просто то, что я слышу, читаю, вижу, говорю, это линия моей организации, я не хочу сказать, что она самая чудесная в мире, такой нет вообще. Но это просто не имеет большой связи с тем, как она реальна. И поэтому, ну, я, как бы сказать, уверен, что я говорю, да. Но о том, что с Богом, но с этим, что, да, что говорят,
слушайте,
это правда, но...
Не бывает вот такого ощущения, когда вы где-нибудь читаете, там, в газете какой-нибудь или в интернете, например, какой-нибудь очередной, как это называется-то?
Пасквиль.
Ну нет, я имею в виду какую-нибудь конспирологию.
Да, критическая заметка.
Нет, именно конспирологию.
Хорошо, что НАТО.
О том, как, и вот у вас не возникает ощущение, что, а может быть, действительно все так? Ну, конечно, вы работаете в организации, может быть, от меня что-то скрывают?
Нет, не возникает, но, знаете, вы, да, может, конспирология или там теория заговора, я вообще, это даже если не касается НАТО, не касается НАТО вообще, это я очень-очень люблю, я считаю теорию заговора, вообще, это такой, это если кто-то, это, прежде всего, человек ленивый, значит, человек, который не хочет задуматься. Немножко,
тот, который,
да,
верит в теорию заговора.
Да, это просто, вот просто объяснение. Или, ну, такие, другие, или НАТО, ну, и так далее. Но это не так. С другой стороны, конечно, я стараюсь понять это, потому что, не хочу так звучить дидактично, но международные отношения, и вообще в области безопасности, они уж важнились. Мир, он не черно-белый, да, он многоцветочный. И объяснить его очень сложно. А все хотят, ну, что, интернеты, твиттеры. Да, давайте объясните, почему мы сделали, что не сделали в твиттере, да. Не так просто. Но нужно стремиться, конечно, к этому. Также я могу понять, почему некоторые люди, но если это чисто ленивство, но если я общаюсь и слушаю людей, людей, которые, ну, я не могу подозревать просто ни о ленистве, ни о каким-то, скажем, но у них с головой, в смысле интеллектуальной, все в порядке. Значит, они это говорят или да, представляю так, такой матч, но, ну, как бы с каким-то уже специальным целью. И это, конечно, плохо, потому что дискуссиями не мешает. И даже если кто-то делает очень жесткую критику, это все в порядке. В странах НАТО это не проходит такая критика ежедневная. Но дело в том, когда уже такое, ну, как сказать, ну, слушаю какое-то безумие, ну, типа, там, не знаю, там, солдаты натовские, там, просто там будут там свои, там, сапоги медвульяновские, или, ну, вообще, ну, полный просто...
Это любимая, да.
Но он был такой, ну, хорошей иллюстрацией того, что это не взялось ничего, но, как бы, много людей НАТО работало, чтобы такая странная картинка получилась. Да.
А это пропаганда? Вы считаете, что ваша работа – это борьба с пропагандой или нет?
Я хочу так считать. Хотя, конечно, это вас тоже не видно. Много людей говорит, а вы занимаетесь пропагандой. Но для меня пропаганда, если ты говоришь, что тебе придет в голову, или даже что ты задумал, несмотря на реальность, да? Я сказал, я никогда не буду говорить вещей, которые я считаю, что это неправда. Я не буду выбирать, там, скажем, каких-то мне симпатичных аспектов в связи с моей организацией. Да, но другие это сделают, да. Но говорить неправду или просто уже просто смотреть на мир в таких абсолютно каких-то, ну, хотел сказать, не знаю, ну, грязных очках, так можно скажу. Это просто, я не знаю, но это плохо вообще для этого человека. А если таких много, ну, то, конечно, это плоховато. Также с этим есть проблема. Но, с другой стороны, я не думаю, что картинка вообще такая... Есть очень много хороших примеров, то, что мы совместно делаем, включая из России, да. Вопрос только состоится в том, как это, ну, привести к людям, чтобы они понимали, что вот это большая часть картинки. Ну, ладно, бывают какие-то...
Бывает и Ульяновск. Да.
Ну, а вот смотрите, когда вы общаетесь, разговариваете по работе, ведете переговоры или просто там в какой-то неформальной обстановке общаетесь с людьми типа Дмитрия Рогозина, у вас вообще есть задача переубедить его? Уговорить его, что он не прав. Или нет, или вы считаете, что, ну, вот у человека...
Я не такой камикадзе, чтобы Дмитрий Олегович говорить. Но здесь-то получается, я помню, как он приехал в Брюссель, да, он много вещей говорил, таких очень, скажем, неприятных, жестких. Но я думаю, что у него тоже получилась какая-то уже полная картинка. Я не хочу сказать, что он стал каким-то, ну, он за НАТО, типа. Но снова открыто, честно скажу, это один из самых таких серьезных интерлокуторов, да, он хорошо понимает, что важно и для России. Это мы спорим вообще, не согласны по многим вопросам, но у меня есть полное впечатление, что он понимает, что важно для России. И когда мы понимаем, что важно, скажем, да, всегда есть площадка, чтобы договориться, да. Значит, что, если мы пойдем в мир иллюзии, да, или какого-то искусственного конфликта, тогда это к чему нам не приведет. Вот сказали ульяновцы, я думаю, что Дмитрий Олегович много работал, потому чтобы вот от этого мифа уйти, ну, что это, ну, просто не так, не. Вот там речь шла о транзите и так далее. Также, ну, да, спориться можно, но...
Ну, а вообще, вот вы в одном из интервью сказали, что очень важный момент взаимодействия, это политические консультации, это такая часть философии. Вообще, есть без имен просто, вот Россия тяжелый партнер по политическим консультациям или нет? Или...
И так, и нет, потому что, с одной стороны, с нашими российскими коллегами всегда идут интересные разговоры, когда идут, когда мы обсуждаем серьезные вещи. Вопрос только прямо, чтобы дойти к этому пункту, да? А два, ну, снова, бывает так, вот видите, ну, я приехал, да, здесь в декабре 2010 года, это буквально месяц после там встречи в Лиссабоне, да, и тогда у нас все было хорошо, мы решили, мы не только не противники, но будем стремиться в стратегическом партнерстве, что мы пока и стараемся делать. Но потом в течение месяцев, ну, как бы это хорошая такая атмосфера, просто где-то ушла на не план, а Про, конечно, да,
ставлю. СНВ.
Ну, разные такие там проблемы, с которых
разные мы... Разные аббревиатуры
тупики,
страшные.
Да, тупики. Да, аббревиатуры это вообще, это специальность НАТО. У нас есть книжка, знаете, такая, за аббревиатуры. Кто его изучил,
старый писик. Начинается она с аббревиатуры самого НАТО.
Да, начинается об этом. Также, не, но есть диалог. Диалог лучше, чем не диалог. И у нас такой диалог получается, даже если есть... Самые плохие моменты, когда вот так недавно мы услышали, например, давайте сделаем паузу. Но можно сделать паузу, но это означает, что мы сдаемся, да? Разговор никогда, значит, если подходим серьезно к разговору, но то всегда можно иметь надежду, что даже если так на бумаге или так, но не звучит, что мы не дойдем к нему. Но если мы не будем проводить такого разговора, то как мы дойдем к какому совместному, да?
Слушайте, а вот мне интересно, когда это такие важные политические переговоры, это много зависит от конкретных личностей, то есть качеств людей, которые принимают участие в переговорах, или важны только стратегические интересы, вокруг которых вот происходят эти танцы?
Ну, да, танцы, и теперь можно говорить, да, с спортивным усложнением, да, а потом можно говорить артистическим, да, исполнением. Не, ну, конечно, но личные люди вообще, ну, уже, наверное, в международной политике, там, где идет речь о безопасности, то, ну, в концовой обстановке это только, ну, серьезные люди, в данном случае, могут принимать решения, потому что они очень сложно. Это речь идет, да, ну, например, начать операции, не начать, и посылать войска и так далее. Поэтому здесь это, чиновники могут помочь, скажем, да, это окружение, там, президентов, премьеров, но, в конце концов, это лидер данной страны, ему нужно ее принимать такое решение. Это, а здесь уже речь идет о конкретном человеке, да. Я абсолютно уверен, что то, что лидеры наших стран, не знаю, читают, смотрят по телевидению, как-то, не знаю, болеют за свои спортивно любимые команды, но все это имеет какое-то значение, потому что они тоже не циборги.
Ну, а с другой стороны, смотрите, когда вы ведете переговоры вот на своем уровне, вы же понимаете, что многое зависит, ну, вот вплоть до того, какое слово вы выберете. То есть, насколько вот тут решения, они такие тонкие очень.
Угу. Спасибо за эту тему, потому что она очень важна, она так получилась в моей жизни. Ну, я работаю журналистом, но вообще слова имеют значение. Вот мне некоторые, ну, люди, которыми я дружу, или даже люди, которыми я не совсем дружу, но которые там, серьезные, скажем, партнеры, часто говорят, знаешь, что... Ну, не обращай так внимания на эту риторику и так далее, знаешь, нужно привет. Но я не согласен с этим, потому что риторика, слова имеют значение. Слова могут иметь вот какие-то терапевтические, да, итоги, но могут ранить тоже. И потом снова получается, можно получить, не знаю, что такое теорию, какой-то, ну, такой вербальный круг, с которого сложно выйти, да, потому что кто-то что-то сказал, потом другой сделал на этой реакции и так далее. Также абсолютно нужно быть прямоточным, а два стараться убежать от таких, ну, жестких, каких-то оскорбительных. Но это одна вещь, которая мне очень бывает волнует, когда, ну, высказывают некоторые люди с таким, ну, минимально, скажем, патернализмом, да, некоторые страны. Ну, вы знаете, большие страны, да, неважно, а те маленькие. Ну, каждая страна имеет свою гордость. У каждой страны есть свои патриоты, да. Имея в виду патриотов, как люди. Да. И поэтому это, я считаю, одним из важнейших вообще принципов международной деятельности. Это с уважением подходить к другим. Даже если ты не согласен, или в реальных условиях, конечно. Ну, там, США важнейшее, больше влияние, чем какая-то, ну, скажем, не знаю, Польша или Финляндия, но это не означает, что у каждой страны нужно иметь уважение.
А не получается так, что если ты высказываешься недостаточно жестко, тебя считают слабым?
Это уже проблема политиков. Видите,
а вы дипломат или политик?
Я просто чиновник.
Нет, просто чиновник, непонятно. Дипломат или политик?
Но я дипломат в том смысле, что у меня есть... Да, я дипломат, потому что я здесь на таких условиях дипломатически, но я занимаюсь чем занимаюсь, просто, есть какие-то особенности, да, международного чиновника, да, у меня есть дипломатический статус, но я работаю для организации, у которой 28 членов, значит, у меня, кроме, конечно, генсека, 28 боссов.
Ой, слушайте, а, кстати говоря, решение, которое принимает НАТО, вы проецируете на себя, вы чувствуете ответственность за каждое решение, которое было принято НАТО?
Бывает, что я не знаю о всех решениях.
Нет, большая организация, имеется в виду, да? Конечно, крупные какие-то большие решения.
Первая задача, я думаю, каждого чиновника, это понять, да, значит, быть в курсе и понять вообще, но моя задача, то есть, первое, это объяснять. Чем занимается НАТО? Значит, нужно объяснить. Решение принято, был какой-то там пресс-заявка, но потом нужно объяснить. Это принципиальный вопрос. А два, как уже раньше говорил, если бы был какие-то существа, что у меня вообще я в 100% не согласен тогда.
Речь же про ответственность.
Есть, конечно, ответственность. Кроме того, да, слово имеет значение, потому что, да, скажу что-то неправильное, неточное, да, пойдет в какой-то крупной пресс-агенции, потом
скандал.
Позвонит скандал или хуже скандал.
Международный скандал. Слушайте, а ваши друзья и ваша семья, не бывает такого? Просто когда мы общаемся с представителями пресс-служб, каких-то там представителей МИДов разных стран, поскольку мы журналисты, мы же тоже получаем и пресс-релизы, там, и заявления, и формулировки очень обтекаемые такие, выразила беспокойство, и так далее, да, они в вашу жизнь проникают, эти обтекаемые, осторожные формулировки? Не бывает такого, что друзья говорят, конечно, видно, что дипломат, даже не скажешь ничего, там молотком себе по пальцу ударил, и начинаешь обсуждать сам молоток спокойным голосом.
МИД России с осуждением.
Вы, наверное, слышали эту дефиницию дипломатов, да? Отличный дипломат, это человек, который... может вам посоветовать, чтобы вы поехали на следующие, каникулы в ад. И он так это вам расскажет, что вы с удовольствием поедете, да? Это, я думаю, в большой степени шутка. Но есть такой элемент, что, по-первых, то нужно... Это просто элемент времени, да. Нужно стараться, бывает очень такая занятая профессия, иметь время, если это журналист или кто-нибудь другой и так далее. Не можно просто так сказать, это понятно, прочитай там что-то себе на страничке. Но это не так. Но и дело в том, что просто нет глупых вопросов, так скажем. Могут быть не совсем умные ответы. Я поэтому признаюсь, дипломатический, среды экспертов разные. Я очень люблю общаться с молодыми людьми, со студентами. Это одна из хороших претекстов, для которых мне немножко попутешествовать по России, потому что Москва, конечно, очень важный город, но есть так много вузов, больших вузов по стране, и это дает мне огромное удовольствие, знаете.
А если говорить про общение со СМИ, как вы решаете, с кем вы будете общаться, с кем вы не будете общаться, кому вы дадите интервью или нет? Потому что, опять же, в некоторых СМИ можно уловить некую тенденциозность в освещении работы Североатлантического альянса.
Это что-то есть, как сказал классик. Нет никаких, боже бронь, там каких-то черных списков или ничего такого. Но для меня главный критерий – это критерий профессиональности. Да? Я могу пойти, например, в последние недели без никакого удовольствия сидел в программе. Но с крупнейшей телевидения, где просто, сказали, что будет вопрос о серьезных, серьезная тема, отношения России и США, а полный час был посвящен тому, чтобы просто говорить плохие вещи после Макфауле, да, не совсем мне это понравилось. Но это одно. Но есть просто, бывают такие изменения, с которыми, например, уже бывало так, что я дал интервью, он был совсем крупный, а потом вообще не пошел в эфир. Например, без объяснения, да. Или мы не могли добиться, чтобы опечатать, скажем, такой, комментарий, как хотите, полемику с текстом, который пошел в крупной газете от очень высокого уровня представителей НАТО. Это уже переходить за какие-то переделы, скажем, такой, профессиональный, да, профессионального, ну, даже бы сказал, терпения. Ну, и когда приходит то же самое, там, сменить запрос, а может там ходить, ну, то тогда, я думаю, что это не грех сказать, знаете, ребята, мы подумаем, потому что, ну, просто, ну, вы нас, как бы сказать, обманули. Ну, это вопрос профессиональности, не вопрос, кто что про нас говорит. Ну, а в России, честно сказать, если бы начали выбирать, я не знаю, с кем бы мы общались среди СМИ. Слушайте, я СМИ очень уважаю, и поэтому...
А когда вы читаете в какой-нибудь газете, издании, или видите какой-нибудь репортаж по телевидению, и он вас настолько возмущает, что просто вот, ну, сил нет вообще никаких, вы принимаете решение ответить или промолчать? Ну, наверняка же, да? Вот есть же такое. Можно же опубликовать где-то там какой-то ответ там, в Фейсбуке, в Твиттере, ну, мало ли где. В газете то же самое.
Газету,
да. Как вы принимаете решение кому-то отвечать, кому-то не отвечать?
Ну, если меня что-то очень снервничает, тогда иду погулять вообще или на бассейн. Это первое, что я сделаю. А второе, ну, за это, знаете, все не так просто, потому что бывало моменты, в которые, да, может, и что-то предложили, но нет заинтересования даже. А, я думаю, что да, нужно так немножко иметь долгосрочный, да, взгляд на некоторые темы, потому что, ну, всем понятно, что очень много зависит от какого-то, скажем, стратегического уровня, да, в России. И поэтому я думаю, что если стратегические направления есть, скажем, конструктивно, несмотря на все там, ну, ругательные или там даже неприятные и так далее, тогда мы идем вперед. И тогда свои там индивидуальные чувства не имеют большого значения.
А какой вопрос вам чаще всего задают студенты?
Ой,
дядя, ну, докажите, что НАТО не враг?
Ну, может, не, таких-то, честно, не задают. Я общаюсь с умными студентами. Не, студенты вообще умные. Не, больше всего это вопрос, почему вы это сделали? Почему вы там, не знаю, в Ливию или там на Балканах? А почему вы этого не сделали, да? А кто решает? Ну, интересно, студенты интересуют много таких подробностей, да? Хотя бывают вопросы, которые человек не знает, что сказать.
Это, например?
Было, это было тоже, ну, это специфический вуз, это была Академия МЧС, да. Тогда еще меня приглашали. Поздравляю, ребят. Отличное место вообще, супер.
Мы тоже очень любим Академию
да,
МЧС.
Да, супер, супер просто место. И первый вопрос, знаете, там много людей сидело, ну, таких, ну, серьезных там, не знаю,
форме.
Которые... Ну, да, да. И первый вопрос, а какая позиция НАТО по фильме «Аватар»?
Ну, почему они не спросили, зачем вы убили дерево?
И как? И скажите, что я надеюсь, вы что-нибудь ответили?
Но я только мне пришел в голову, чтобы так сказать, поиграть, ну, чтобы дать время, сказал, что я на какие вопросы отвечаю после 5 часов, а еще 4. Но не знал, что просто сказать, что ответить. Ну, интересно, это
а
просто кому-то...
А между чем у нас вот это гигантские человекоподобные роботы, аватары вовсю разрабатываются, так что
да,
наверняка
я потом
это было профессиональное интересно.
В течение полгода я прочитал какую-то статью, которая, ну, теория заговора, да, моя любимая, да, что это все придумано, знаете, это аватары, это там НАТО, и, ну, понимаете, все это существует и так далее. Но также, ну, я не думаю, что это вопрос был.
Роберт, а был у вас какой-то выбор, ехать в Россию или не ехать в Россию?
Ну, конечно, что был. Ну, значит, ну так, но был выбор, хотя, ну, я у нас всегда на каждой там позиции есть конкурсе. Также я взял участие в конкурсе, но если бы не хотел, то бы не взял. Но была сложность, конечно, в том смысле, что там немножко нужно было подождать, то и так далее, не? Ну, и как я уже снова решил, в конкурсе выступил, но генсек назначил, ну то как я.
А почему отказаться? Тогда вы выбрали Россию?
Значит, потому что Россия всегда интересна. Здесь она, у меня уже было несколько друзей, но я немножко уже занимался в течение лет, но там немножко говорил по-русски, но вот так.
А выбор был между чем и чем? Между Россией и...
Не, вот там и дело, я сам, конкурсы нас всегда на КГ. Но мог остаться и там чем-то другом заниматься.
А вы с семьей приехали?
Не, семья не бывает приезжать, но так-то они...
Россия оправдала ваши ожидания?
Ой, и так, ну, сложный вопрос, да. Некоторые вещи меня не удивили, но мне очень культура нравится, да. Также здесь до сих пор супер. Музей, театр и так далее. Но некоторые вещи, может, я ожидал, но не в такой степени, да. Я просто... Я жил в Москве как ребенок 4 года. Это было давно-давно. И потом приезжал немножко. Но что это так огромно, что это просто... Ну, да, это нужно здесь прожить, чтобы понять, что это пробки. Как объяснить пробки московским людям, которые не живут в Москве? Я не знаю. Я
могу сказать... Ладно, в Варшаве тоже пробки.
Но не
были
такие.
Мы в ваших пробках
не
в Варшаве.
Такие.
Ну, конечно, не такие. Но все-таки в Варшаве тоже были пробки. Я помню.
Не знаю, не была в Варшаве, к сожалению.
Ну, я была там прекрасно, в центре города стоит высотка, я очень долго пыталась понять, почему я так на нее смотрю, а потом поняла, что она такая же, абсолютно сталинская высотка в центре
города. Я даже слышал, знаете, даже, ну, стоят в пробке в Москве, но это и так уже достижение. Но я еще не пришел к такому пункту. Пробка – это пробка просто.
Последний вопрос в нашей программе, он тоже традиционный. Над каким решением вы сейчас сомневаетесь, над чем раздумываете?
Я раздумываюсь, как польские прыгуны сегодня идут, они теперь начали соревнования. Прыжка с трамплина. У нас хорошая команда.
Но
поэтому...
от вас же не зависит, и никакого решения вы тут не примете. Но вы, мы уже поняли, что вы ярый спортивный болельщик. Конечно, за Олимпиаду вы, естественно...
Не, ну так серьезно говоря, ну, конечно, я уже здесь больше, чем 3 года, но уже наступает время, что нужно задуматься, когда возвращать, да, в Брюссель. Также в течение нескольких месяцев, я думаю, что это определится...
Вы хотите,
а вам надо вернуться?
Ну, да, в какой-то степени надо, понимаете, это не вечная, да, позиция. Я думаю, что, может, там, свежие силы тоже было неплохо, чтобы кто-то приехал. Но обычно, я думаю, люди, которые занимали эту позицию, то я уже и так рекорд побил. Максимально, по-моему, мой коллега был там 3 года, не? Я уже 3 года и немножко.
Вы на открытии Олимпиады есть или нет?
Не, к сожалению, не было. Но был мой коллег, у нас есть тоже миссия военной связи, адмирал Норвежский, который поехал, я ему желал удачи, кроме того, как норвежские бегунки будут против наших ковальщик. Также ему нравилось. Ему нравилось. Ему нравилось.
Спасибо большое. Я напомню, что в программе «Разбор полета» сегодня был Роберт Пшель, директор информационного бюро НАТО в Москве, Ирина Воробьева и Татьяна Флигенгау.